Всем привет! Это подкаст «Не перебарщивай».
Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде, вариации приготовления различных блюд, кулинарные традиции и пищевые привычки.
Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том и поговорим.
Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Студии. Шеф-повар Даша.
Всем привет.
Фуд-журналист Даша.
Привет.
И я, Лиза, гастроэнтузиаст. Мы сегодня обсуждаем специи и приправы, наверное. Почему? И, может быть, вы мне скажете, специи и приправы – это одно и то же или это разные вещи?
Ну, исторически считалось, что специи – это что-то, привезенное из экзотических стран. Это что-то такое далеко идущее, потому что приправы-то в той же самой средневековой Европе типа сушеного лука или укропа и петрушки, они-то были, но они так не ценились именно как специи, потому что это было что-то обыденное. При этом они тоже являются усилителем вкуса, но не таким элитным.
Ну, то есть, условно, приправы – это все, что ты можешь, чем ты можешь дополнить блюдо, чтобы его приправить.
Приправить, да.
А специи – это какие-то конкретные растения, которые из себя делают вот это вот какой-то порошочек прикольный, дорогой.
Можно так, да, можно так определить.
И не обязательно порошочек.
Ну, не обязательно, да. Угу. Вот я вчера просто упоролась в изучение истории специй и того, как они там были дороже золота и все остальное. Это все, конечно, понятно и широко известно, но там действительно такие классные хитросплетения историй и торговых путей. Супер интересно. Я всем советую почитать, потому что пересказывать это не имеет смысла, но это целая большая сплошная легенда.
Ну да, по сути, специи – это один из самых ярких примеров колониальных товаров, ради которых развязывались войны, велись бои, строились города, порты и все такое прочее, потому что очень выгодно было торговать специями. Это просто было выгоднее, чем наркоторговля.
Но они до сих пор очень дорогие, ведь, а тогда были, ну, как бы совершенно невероятно каких-то денег стоили. И в целом сейчас у нас очень многие специи, которые продаются там на рынках, вот, упаси бог, я думаю, что мы должны вообще эту тему срочно обсудить. Бабка на рынке, которой все рассыпано по пакетикам там, оно достойно или нет? Вот я нашла в интернетах такую, значит, мысль, что если от этого прилавка нет такого флера, ароматов, то значит, все-таки специи эти подвыветрились уже. И я тоже думаю, что любую смесь, там даже какую-нибудь сванскую соль, условно говоря, лучше покупать в герметичном пакете, потому что так все-таки аромат лучше сохраняется, а так как все специи там уже перемолоты, то есть они уже теряют свои свойства, то, наверное, это самый оптимальный вариант. Получить нужный букет.
Вообще даже непонятно, чем на рынке там торгуют, что это очередная пыль индийских дорог, потому что по факту, да, необходимо хранить специи. Они же, кстати, вот специи пряности, да, можно так их тоже условно обозначить, хотя разница в словах, конечно, тоже имеется в значении слов, потому что не все специи пряные. Хранить их необходимо в максимально хорошо упакованных пакетах, вакуумных пакетах или пакетах с зиплоком, и вообще по-хорошему их надо хранить в холодильнике.
Или потому в стекле что... с крышкой.
Ну да, но просто стекло более громоздкое, да, и оно, если ты это хранишь где-то на виду, все-таки солнечные лучи тоже имеют значение. Та же вот паприка, это потрясающая испанская, она в жестяных баночках, чтобы солнце не палило его, она не выгорала.
Начинато.
Вот, и вообще... Действительно, лучше прям хранить в холодильнике, потому что замедляются все процессы, в том числе связанные с каким-то испарением веществ. И лучше органолептика сохраняется. Прости, Господи.
Так, специям, которые продаются на рынке, у меня еще вопрос гигиены. Я, в общем-то, нисколько не брезгую рыночной продукцией, но конкретно специи, в них же просто может, ну, насыпаться какая-то пыль, что-то там упасть, и никто не заметит вообще никогда в жизни этого.
Конечно. Но пыль – это тоже специи.
Ну, да.
Так же, как шафран, который эмеретинский шафран. Один стакан 60 рублей.
Бархатцы, да, цветки бархатцов.
Ну, вообще, кстати, прочитала, что вот эти вот бархатцы или бархатцы, цветочки сушеные, они являются отдельной специей, ее используют.
Да, да, это полноценная специя просто.
Да, когда ей не пытаются подделать шафран, она вполне себе достаточно.
Просто не имеет ничего, да, общего с шафраном, потому что шафран правильно запаренный там в воде 60 градусной, несколько крупинок, несколько этих волокон на литр, это же потрясающий отвар, его и пить можно, и в чай добавлять, очень вкусно. А бархатцы, они для других целей. Кстати, ты меня на фонетическое преступление в каком-то из выпусков подвергла, сказала пожитник, и я такая пожитник повторила. Пажитник, ну пажитник же, пажитник.
А как с бархатцами?
Он еще Шамбала называется, кстати. Это интересно.
У него, как и у Одина, много имен.
Есть у вас какой-то личный топ специй?
Да. Сычуанский перец.
Да, я тоже его обожаю. Острый перец тоже. У меня есть банка, на которой написано «Пылающий ад».
Да-да-да, это я написала.
И там такие маленькие перцы чили, сушеные семечками, и они тоже, на самом деле, теряют свои свойства. Раньше, если ты половинку положил в 9-литровую кастрюлю супа, то ты сдохнешь, скорее всего. А сейчас я почти целый положила там в какое-то блюдо, и типа... Немного пряно получилось.
Я думала, ты скажешь, я почти уверена, что врачи меня откачают.
Не, ну, мне кажется, нам пора записать еще выпуск про острый вкус.
Ну да.
Острые штуки.
Да, ну считается, типа, острый – это не вкус, но как еще сказать? Острые ощущения.
Острые ощущения, да.
Острые ощущения. Ну, я очень-очень люблю копченую паприку, но именно вот эту ля чината испанскую мы ее привозили из Испании, собственно, в жестяных баночках. В общем, это перец, сладкий перец красный, который после засушивания имеет копченый вкус. Ее не коптят. Uh-huh. И это перец док.
Uh-huh.
То есть он растет только там в какой-то определенной провинции Испании.
Ну, вообще, мне нравятся еще все варианты зонтичных. Вот эти вот укропы, анисы, фенхели, зира туда же, вот это вот все. Ну, кориандр мне тоже очень нравится. Я бы так сказала, что кроме асафетида, наверное, мне нравится любая специя в умеренном количестве. Просто они хороши для разных целей. Тот же самый мускатный орех – очень универсальная история для какой-нибудь итальянской кухни или французской. Главное – его не борщинуть.
Ну, вот, кстати, с мускатным орехом 100% огромная разница. Он угу. целый или молотый. Вот у меня есть целый, и он даже уже там открыт, я начала его тереть, он лежит в герметичном пакетике, и разница гигантская между ним и молотым во вкусе, то есть и насыщенность, и вообще сам вкус очень сильно отличается. И просто люди, пожалуйста, покупайте целый мускатный орех, но только в кулинарии используйте, пожалуйста.
Ну, кстати, это касается всех специй. Гвоздика или даже простой черный перец горошком в целом виде, это же, как говорится, две большие разницы. Если вы хотите помолоть себе побольше, купите какую-нибудь самую простую кофемолку, используйте только для специй, она там стоит 1000 рублей. Мойте ее аккуратненько и можете себе по необходимости там даже черного перца намолоть там, на несколько дней или на неделю, разница будет колоссальная.
У меня, например, для черного перца ручная мельница такая, и мы всегда покупаем его в зернах. И, кстати, это даже уже шутка, что каждый раз, когда ты идешь в магазин у дома, должен купить пакетик черного перца, потому что это самый дефицитный продукт. Он невероятно быстро заканчивается, я просто его везде в огромном количестве вот так вот перемалываю сверху. И, ну, как хотя бы 3-4 пакетика под 10-20 граммов всегда должны быть в заначке, потому что если он закончится, будет драма. И недавно...
В заначке или в закладке?
В закладке, да. И недавно я даже подумала, что пора уже переходить на серьезный опт, то есть килограмм черного перца замаячил передо мной. На рынке нашла что-то в районе 1200 он стоит. Это такая выгодная покупка.
Ну, кстати, да, наверное, из базового это черный перец, потому что mm-hmm. очень нравится сыпать его везде, да, абсолютно. Да. Не
когда,
все это понимают.
Когда его видно, и mm-hmm. когда ты чувствуешь его прям отдельно на языке, да.
У него такая приятная острота.
Если мы теплая. Уже о базе заговорили, то соль.
Ну да.
Это специя.
Ну, мне кажется, про соль надо просто отдельно делать выпуск, потому что соль, конечно, как усилитель вкуса, это специя. Ну и глутамат тогда тоже это специя, потому что не во всем мире используют соль как усилитель вкуса.
Еще знаете, что нравится мне сильно? Очень. Это смесь сушеных чеснока, помидора и прованских трав. Mm-hmm. Я иногда ее добавляю просто в булгур там какой-нибудь отварной, например, когда он варит. Ну, это просто сублимат, по сути, со всякими травушками. Это все тоже глутаматик и улучшает вкус вообще великолепно.
Ну, в смеси, если идти, там можно очень надолго остаться в обсуждении.
Ну да, кстати, всего. Сейчас же много всяких производителей есть, небольших, которые на маркетплейсах торгуют и солью со специями, и просто миксом всяких специй. И очень даже прикольные они получаются там и с цедрами, и с чем угодно. Поэтому миксовать, не перемиксовать. Ну и начнем с того, что какая-нибудь... Масала любая, там, хоть гарам масала, хоть все остальные прочие из ее рода, это все тоже смеси.
Угу. Ну и, собственно, карри тоже смесь.
Ну, индусы сильно преуспели, очень.
Ну, вот мадрасский карри, смеси. Мне кажется, это одна из лучших вариантов специй.
Но вам не кажется, что в России люди очень предвзято относятся к специям, и если мы здесь на юге еще все-таки... очень плотно связаны с традициями Кавказа, где исторически используют много специй, и мы тоже их как бы с детства все знаем, мы знаем этот рынок со специями, да, я
Исландская
уверена...
Исландская соль,
да,
или
я
грузинская.
Уверена, что в Москве на рынке не сидит грузинская тетя, вот это хо-хо, 100 рублей, как у нас.
В общем, сидит, конечно, торгует. На Дорогомиловском, там все это присутствует.
Там за миллион, наверное. Но смысл в том, что люди этого боятся.
Да.
И если это мелкие населенные пункты там в среднеполосной России, то людям вообще непонятно зачем, у них есть соль.
Это вообще не в культуре, не в традиции, если вот прийти в какой-то общепит такой, ну, скажем, базовый, типа столовка, там точно не будет ничего перченого, ничего какого-то с каким-то красным перцем, mm-hmm. даже уже не говоря о чем-то более изысканном, да.
Mm-hmm. Да, есть... и в ресторанах не все умеют специи как-то уместно использовать как ингредиент, почему-то очень многие забывают о том, что специи это крутой вариант сделать что-то интересное.
Mm-hmm. Ну, еще, кстати, из инвентаря для специй, я думаю, очень полезна ступка. У меня есть две, большая и маленькая. И, конечно же, есть еще у меня такая дурацкая ручная мельница металлическая, в каких-то тюркских традициях исполненная, для вот семян кориандра, может быть, зиры, если крупно нужно перемолоть, потом поджарить, то тоже она нормально подходит.
Ну, в принципе, ступкой можно обойтись.
Да, ступка – это просто для специй. Вообще, я когда ее купила когда-то давно еще, я прям обалдела от того, что получается.
Но нужно понимать, что нужна каменная или мраморная ступка, потому что дерево хорошо впитывает запах. Да и мрамор на самом деле тоже хорошо впитывает и цвет, и запах, поэтому нужно повыбирать варианты исполнения камень, который будет не такой пористый, не будет сильно окрашиваться, не будет сильно впитывать все то, что вы там ступили.
А еще вот специи нужно жарить?
Да,
можно прогревать.
Целые?
Целые, конечно, да, до легкого дыма, и которые семечками, они прям потрескивать начнут. Их нужно быстро скинуть в какую-нибудь холодную мисочку, чтобы они не пережарились.
Их, получается, нужно по отдельности жарить. Там отдельно кориандр пожарил, отдельно зиру пожарил, потому что у них же разное время приготовления.
Да, ну что-то похожего диаметра. Можно жарить вместе какой-нибудь фенхель зирой.
Получается, это скилл приготовления семечек, истинно кубанский.
Но они слышно как потрескивают. Они так мило трещат, поэтому...
Вот у Даши в этот момент на лице такая любовь.
Люблю жарить семечки просто, да.
Вообще все вот эти манипуляции со специями, которые предшествуют тому, чтобы их добавить в блюдо, очень, мне кажется, интересными процессами, которые дают интересные результаты. Ну вот мы сейчас уже назвали, что их можно протолочь в ступке, можно прогреть, прожарить, можно сделать какую-то пасту, ну то есть не просто в ступке их размять сами по себе, а что-то добавить к ним, какой-то жир, водичку, да?
Да, можно харису делать, да, это паста из острых перцев, томатная паста и чесночок, и там будут поджаренные специи.
И это вообще моя самая любимая приправа, я могу ее просто на хлеб мазать, хотя это
остро. А лимонный сок, оливковое масло. Да.
И розовая вода еще в идеале,
да,
там
да,
пара капель.
Да. Но надо понимать, что Мы сейчас говорим только о всяких вот этих вот сушеных семенах, тычинках, пестиках, листочках, но можем ли мы считать какой-нибудь соевый соус с приправой? Или розовую воду, или флёр д'оранж?
Ну, наверное, нет. Я бы так уже не делила.
Ну, ладно, соевый соус, соус, а вот флёр д'оранж или розовая вода?
Это эссенции какие-то. Ну, тогда
если... А ванильный экстракт?
Ну, тоже. Ну, это производная. Производная.
Ну, да. Ну, это для выпечки, но это та же самая ваниль, просто ну, да. По-другому.
То, ну, вот ваниль, стручок, это же специя, никто да. не будет с этим спорить.
Ну, так любые виды зернышки, ванили тогда тоже.
Зернышки, которые ты туда выскабливаешь, тоже. А вот когда она уже сделана эссенцией или там что-то с ней, еще какие-то манипуляции.
А травы, получается, всякий чабрец.
Ну, вот они приправы как раз.
Розмарин.
Травы приправы.
Эстрагон. Какой вкусный.
Да, эстрагон класс.
Да, эстрагоновый лимонад можно, точнее, получается, тархун домашний мутить.
Ну, и свежего.
Свежего, конечно.
Ну, орегано тоже очень базовая специя, базилик. Очень классная, базилик, да, они круто насыщают, прям очень ароматно все становится, и нет никакого страха их использовать. Надо просто выбрать того производителя, который соответствует вашим ожиданиям, потому что если зайти в магазин, можно увидеть сколько угодно всяко разных пакетиков со специями. Во-первых, нужно смотреть граммовку, потому что очень часто бывает пакет большой, а там по факту лежит 5 граммов, но гораздо дешевле, чем в маленьком пакете, в котором 10 или 15. И вот можно так оплошать. А вообще же есть всякие фирмы, типа Terre Exotique, это французская фирма, они специализируются только на всяких супер-лакшери экзотах. То есть там перцы разные, там супер там мадрасский карри. Можно найти на любом маркетплейсе, стоит недешево, но результат вау. То есть, если вы уже такой опытный пользователь специй, то советую очень попробовать.
Слушай, еще есть, я нашла российского производителя сегодня, называется Kitchen Ceremony. Они, они продают специи в черных стеклянных баночках.
Ну, они такое у них, но лухари это, сегмент. Да,
но это стоит, как бы, эта банка стоит 1500 рублей. И потом ты можешь заказать рефил.
Ну, тут, может, у них и отличные специи, вопросов. Нет, ну я да, не пробовала, но здесь-то дело просто в том, что они выбрали такую нишу и делают это красиво.
Ну да.
А еще есть всякие рабы. Это то, что нужно втирать. Это такая какая-то смокер, такая тема немного. Тоже есть прикольные производители на маркетплейсах, где ты покупаешь мясо, которым ты натрешь ребрышки, например, там, перед тем, как их запечь. Или в идеале пожарить на своем барбекю домашнем. У всех же дома стоит барбекю.
Ну, раб – это обычно такая грубая смесь всяких разных специй. Там может быть до 15 ингредиентов. Да, в основном это к ребрышкам. В основном это к ребрышкам. Но хорошо подойдут и к индейке, и к куре. Например, если вы их запекаете, а не жарите.
А еще вот, мне кажется, розовый перец – это такая специя, которую популяризировали всякие парфюмеры, потому что ее стали добавлять, вы знаете, все Зеленский и Розен, естественно. И их, хотя там перца я никогда не чувствовала, честно вам скажу.
Но звучит хорошо.
Но звучит хорошо, да.
Но он такой мыльный тоже, чем-то на розу похож. Он очень прикольный. Вот в сочетании с тем же лимонным майонезом прекрасно, очень ароматный.
Как назывался тот длинненький перец?
Господи, пепелунга есть, а есть еще, не скажу тебе, но пепелунга, да,
наверное,
есть.
Это он и есть. Он
прикольный,
очень тоже
как
вкусный.
Шишечка длинная такая. Его натирают на крупные ячеистые терки, как для мускатного ореха, например, или просто есть специально для него терочки. Он на срезе как маленький трюфельный слайсик. И очень вкусный. Бывает, соленые они продаются.
А вот цена еще значит ли, если одна и та же специя, например, гвоздика, такая не очень сложная, да, стоит там дороже, дешевле у разных производителей, значит ли, что она может по качеству отличаться? Попадали когда-нибудь на некачественную специю?
Ну, попадала на такое что-то пересушенное какое-то.
Труха.
Да. Ну, а так...
Ну, прям я не сравнивала, не делала сравнительный анализ разных производителей, но за годы работы мы много сменили и остановились там на то, что нас устраивает. Оно обычно напрямую идет из Китая, из Индии в пакетах no name.
А вообще есть у специй какие-то классы?
Ну, корица и кассия, знаете?
Не, это да, это понятно, что просто разные вещи. А я имею в виду, ну вот, по-моему, у перца есть, по-моему, 5 или 6 уровней элитности.
Но самый мажорный компотский перец считается, потому что компот – это вот провинция, в которой исторически перец выращивают, и он типа самый лухари элит. Вообще, мы смотрели какую-то передачу BBC-шную, по-моему.
Это был какой-то точно иностранный сериал, в котором мужчина и женщина, оба они повара, по-моему, или что-то такое. Короче, это был мини-сериал из 7 серий, по-моему.
Да, она чисто типа про кондитер, специи, а он повар.
Чисто про специи. И там была серия про компотский перец, потом про чили там точно была серия, про гвоздику там была серия. И они прям историю рассказывают, ездят там в эти страны.
В Мексику. Угу. И так далее, и тому подобное.
Как называется, не помню.
Блин, это очень... Я реально забыла. Я хотела его найти, кстати, потом и не смогла. И про перец очень интересно, конечно, там было. Ну вот как ты узнаешь, это точно он или нет? Ты же не сможешь отличить его никогда.
Ну вот, допустим, да, есть вино, которое мне нравится. Например, местное вино определенного сорта, определенного года. Я вот пью его постоянно, и я его могу отличить. Вот они там в следующем году будут его делать, и я буду уже смотреть на то, как этот год отличается от предыдущего. Но я же не расту там, где растет перец. Я его не собираю с дерева или с куста. Я не могу сравнить, хорошо это или нет. Я могу использовать некоторое количество разных специй и отличать. Вот этот вкуснее, этот более ароматный, этот более насыщенный. Но какие-то нотки, я не смогу их просто физически дифференцировать друг от друга. Я не специальный сомелье.
Ну, тогда полагаемся, тут нет никакого лайфхака, полагаемся на честность поставщиков, продавцов.
Ну, как? Полагаемся на личный эмпирический опыт накопленный. Покупаем разное, сравниваем, что нам больше нравится, как, собственно, и много с чем. Угу. Покупаем и прокупаем и покупаем.
Знаете, что хотела еще обсудить? Как специи на внешний вид блюда влияют, когда они его окрашивают или просто видны? Ну вот, как мы сейчас сказали, что перец бывает виден, ты его намолол, когда на крупной мельнице, угу. Он вот это вот посыпал то, что ты будешь есть. Мне очень нравится, это добавляет какого-то, ну, некого шарма, знаете, еде. А что касается цвета, вот как раз паприка, про которую говорили, или куркума, например, я очень люблю сыпать куркуму везде, она все делает желтеньким, таким нарядным, приятным.
И горьким потом.
Ну, надо сыпать аккуратно. Вот эта опция, которую специи предлагают. Мне прям очень нравится. Я люблю именно подкрашивать.
А ты пробовала корень когда-нибудь куркумы?
Нет.
Он выглядит как имбирь.
Ну, такой. Это я знаю, но не, я видела детёныш его на фотографиях, имбиря. Но не пробовала.
Он продается достаточно часто.
Ну, вот это вот пепелунга, да, или пиперлунгум. Это
смотрим
длинный вот этот индонезийский перец. Если его на тонкой терочке наслайсировать, он классно блюдо украшает.
Похож на спаржу какую-то.
Получается какая-то история.
На шишку и спаржу одновременно. Нафантазируйте себе там, как выглядит.
Ну, в целом, я за то, что ты когда добавляешь умеренное количество необходимое для блюда в то, что ты делаешь, это не так сильно отражается на внешнем виде. Ну, да, надо достаточно много положить паприки, чтобы все окрасилось.
Ну, не прям все станет красным, да. Но придает какой-то оттенок. Это прикольно.
Мне кажется, самое главное, это вкус продукта не перебить. А, ну, вот еще говорят, что типа специи подчеркивают вкус продуктов. Ну, не совсем. Все-таки у специй есть, мне кажется, свой собственный вкус. И тут главное соблюдать правило основное, что если продукт имеет деликатный вкус, к нему не нужны сильные специи, которые все забьют.
Согласна. Иначе... Потому что очень много продуктов имеют нейтральный вкус, и мы их любим за текстуры, которые впитывают, собственно, другие вкусы. Поэтому тут можно разгуляться. Если вы там ризотто делаете или какую-то подливу для тофу. Но если у вас супер крутое мясо, не надо в него втирать все арабы в мире. Нужно или рыба, насладиться их вкусом прежде всего.
Кстати, я в вопросах рыбы супер аскет. Вообще, обычно я ее запекаю, но чаще всего целую рыбу. И я вообще не люблю никакие специи с рыбой. Все вот эти вот, особенно восточные смеси, там, а-ля какая-нибудь масала для рыбы или что-нибудь такое, ну, не нужно это. Рыбе нужен максимум соль, перец черный. И лимон, и все.
Согласна.
Больше ничего ей не нужно.
Как, в принципе, и с мясом. мне не нравится сильно приправленное мясо. Особенно это касается говядины. Мне нравится, когда у баранины есть какие-то легкие нотки там шалфея свежего или тимьянчика, ну и то по настроению. Ну а морепродукты, например, те же все гребешки или устрицы, к ним вообще ничего не надо. Креветки разве что можно с каким-то острым соусом, с какой-то паприкой копченой, будет вкусно. Осьминог с копченой паприкой – это классика испанская, которую можно придерживаться с радостью. Это осьминог. Хорошо. Картошечки – хорошо, всякие специи.
С картошечкой вообще там можно...
К рису классные вот эти все посыпушки, японские фурикаки и все такое прочее, где и нори тонко нарезано, и кунжутик, и острый перчик. Или шичими тагараши! Это же лучшая специя для всего, на яичко посыпать. Ой, вкусно!
Все правильно, потому что эти продукты не имеют вкуса никакого. Рис, картошка...
Возможно, кто-то бы поспорил, но в целом, да, они довольно нейтральные. Угу. Хорошо, дополняются.
А что по сочетаниям? Ну, считается, что, допустим, какой-нибудь сухой чесночок хорошо подходит для того, чтобы посыпать на ту же самую картошечку или розмарин на ту же самую картошечку, а какая-нибудь паприка – это прекрасно, если вы с мазиком ее смешаете и натрете ей куру.
Или батат с паприкой. Вот для меня копченая паприка и батат, они созданы друг для друга просто.
А, кстати, насчет свежевыжатых таких вот специй, типа цедра – это специи?
Ну, да, наверное.
Ну, вот, я бы сказала, что нет, когда ты ее натер только что с лимончика, но когда она высушена и положена в пакетик, она становится специей.
Специи – это все сухое.
Ну, вот как будто бы по опыту жизненному, да, но на самом-то деле нет. Так это странно делить.
Мне кажется, лимонная цедра, апельсин, ну, вообще цитрусовая цедра любая, это совершенно бесценнейший продукт, который обогащает ваши и пироги, и маринады для курицы, и для морепродуктов. Он же и в состав соуса, даже заправки для салата, если вы сделаете.
Ну да, и со специями классно мешать, и с оливковым маслом, допустим, сделать какой-нибудь себе наболтать соус на основе оливкового масла с лимонным соком, лимонной цедрой и какого-нибудь орегано, и все можно... Хоть курицу поливай, хоть картошку, хоть салат. Куда угодно получается. Ну, чеснок. А чеснок – это же тоже суперспеция.
А тахини? Это же просто кунжут.
Кунжутная паста.
Ну, и что, вопрос в том, специя ли это? Ну, пожалуй, что нет.
Ну, а кунжут сухой – значит специя.
Ну, нет.
Мы нападаем на Лизу.
Мне кажется, что кунжут нет, не специи, все-таки это ближе к семечкам.
А семечки это не специи?
Ну нет, они просто дополнение уже.
Ну да, ладно.
Дополнение. Семечки самостоятельный продукт.
Ну да, точно. Мы и забыли. А какая-нибудь пыль из белых грибов – это специя?
Ну да, она же усиливает вкус. Боже, из этой пыли из белых грибов, если вы сделаете сухарики, просто запечете ржаные и посыпите этим, это будет лучшее, что случалось в вашей жизни.
Но тогда можно и про сыр зеленый сказать, про который мы говорили в сырном выпуске. Он же высушен и перемолот. Получается, ну, специя?
Просто да, тут такой момент терминологии, потому что, условно говоря, какая-нибудь гремолата – это сухарики мелко нарубленные с зеленью и лимонной цедрой, которые посыпают, например, пасту, если не хотите посыпать сыром, ну, вдруг надоело. Это тоже специя.
И нет никакой четкой классификации.
Вот, а еще специи можно в панировку добавлять. Взять панировочные сухари, набабахать туда чесночка сушеного, паприки, соли, разрыхлителя или соды, ну, лучше разрыхлителя. Замешать это все, потом обвалять куречку и пожарить на высоком, высокопрогретом масле, будет прям как у полковника Сандерса. То есть специи хорошо насыщают панировки, которые вы потом кладете во фритюр. Это стопудово. Это проверено не только мной, но и полковником, конечно же. Вот, и в тесто специи тоже можно. В тесто лепешек вкатывать. Это нормальная история. А семена черного тмина чего только стоят? Они же не гелла.
Подожди, вот все. Сегодня у нас как раз-таки об этом будет рецепт.
Ну, потому что надо, когда со специями решаетесь работать, не бояться читать в рецепте множество незнакомых слов, потому что глоссарий, конечно, очень велик.
Идете потом лавку аюрведы, покупаете там все это.
Ну, либо на маркетплейсах все можно найти, абсолютно все. От сушеного имбиря до сушеного манго, вообще все что угодно. Прикольно, что, кстати, сушеный имбирь и свежий имбирь имеют совершенно разный вкус, mm-hmm. совершенно разное назначение и совершенно разные последствия его употребления для блюда.
Имбирь сушеный одно время я добавляла в разную еду, разную, которая как будто бы не очень предназначена для этого. Я обнаружила, что он хорошо и с овощами сочетается, mm-hmm. и вообще с чем попало.
Вообще, мне кажется, если хотите начать знакомство такое серьезное, основательное с миром специй, берете какой-нибудь сборник рецептов индийской кухни, не боитесь всего, что там написано, делайте, как там написано, ну, должен быть, конечно, хороший источник.
А, хорошая книга – это вот это «Рецепты ведической кухни». Не пугайтесь названия, там реально какой-то просветленный чувак написал ее, но там по этим рецептам получается абсолютно все. Но только не переживайте, если там написано 4 бутона гвоздики на 10 литров блюда, не надо сыпать, как мы сыпали, такие, ну, что-то пожадничали, насыпали туда, набабахали. Я не знаю, бутонов 20, и жрать было, конечно, совершенно невозможно.
Не говоря же о том, что она толкнула меня на покупку асафетиды. И это была самая страшная моя встреча со специями. Я, значит, пришла из магазина вот этого...
Хуже, чем в Дюне.
Ведического, да-да. Значительно. Села на диван и просто эту банку с аюрведы, закрытую, из пакета просто достала, положила на диван, что-то сижу в телефоне, залипаю, думаю, блин, что-то меня немного тошнит. Ну, какое-то что-то вроде непонятно. Как-то пахнет странно в квартире. В квартире уже внезапно. Не рядом со мной, а в квартире. И реально такая тошнота стала подступать. Прям плохо. Я не понимаю, что такое. Я смотрю, эта банка лежит. Я ее открыла еще. Подумала, господи, не может же пахнуть специя, которую ты будешь есть чуть позже. Но это худшее, что было со мной. И мне не получилось. Говорят, ее там надо поджарить, потерпеть немножко.
И будет все окей.
И будет все окей. Но зачем терпеть, если просто индусы эти не едят чеснок и лук, а я, например, с кайфом.
Ну и... да, это же религиозная подоплека. Считается, что лук и чеснок плохо влияют на всякие нижние чакры. Ну, нам тут терять уже всем нечего.
Опыт поедания лука и чеснока уже начисто нас погубил.
Да, мы уже загубили свою карму абсолютно точно с детства. Ну, кстати, хотела вернуться быстренько к имбирю.
Я думала, что там дьявол просто какой-то в луке. Там есть какая-то у них такая история.
Ну, а ты думаешь, тебе просто так что-то? Тебе луковичка, лук-лучок, золотая луковица, нижний чакр портит? Конечно, дьявол. Так вот, я хотела к имбирю вернуться. Внимательно читайте рецепты, никогда не пытайтесь заменить сухой имбирь свежим, потому что результаты будут шокирующие. Знаете, кликбейт. Одна женщина заменила сухой имбирь свежим и пора, пожалуй, нам прочитать рецепт. Но вообще, да, в специях самое главное умеренность. Можно, готовя блюдо, потихонечку добавлять, пробовать. И как только вам кажется, что специя уже хорошо выступает, но при этом не перебивает остальное блюдо, тогда уже заниматься приготовлением. И нет, кстати, практически никакого значения добавлять в начале или в конце. Многие думают, что специи нужно закидывать только в самом конце, но нет. Огромное количество рецептов начинается с того, что вам нужно обжарить лук и чеснок на масле и потом добавить специи и обжарить вместе все это дело, mm-hmm. чтобы ароматизировать вашу базу. Если это будет долго тушиться, то лук вообще разойдется в блюде, вы не будете его чувствовать, но аромат останется от специй.
Картофельные паратхи. Это индийское блюдо такое. Для начинки. Картофель 500 граммов. Кинза свежая 30 граммов. Свежий имбирь 10 граммов. Амчур. Это уже специи. 5 граммов. Кумин 2-3 грамма. Соль 5 граммов. Любой тайский чили 3-5 граммов. Черный тмин или нигела 1 грамм. Аджван 1 грамм. Тесто для лепешек. Мука 240 граммов. Соль и сахар по 2,5 грамма. Растительное масло 30 граммов. Холодная вода 135 граммов. А растопленное масло кхи 60 граммов или больше.
Делаем начинку. Сварите картофель и сделайте из него пюре. Отложите в сторону и дайте немного остыть. около 20 минут. Замешайте кинзу, имбирь и все специи в картофель. Приправьте солью по вкусу. Должно быть чуть соленее обычного. Накройте крышкой и займитесь тестом.
Смешайте муку, соль и сахар. Добавьте растительное масло и перемешайте до получения однородной массы. Дальше медленно добавляйте холодную воду и перемешивайте до тех пор, пока тесто не станет однородным и не останется сухой муки. Перенесите тесто на чистый стол и вымесите руками секунд 30, чтобы получился гладкий круглый шар. Переложите в миску, накройте пленкой и оставьте отдохнуть на 30 минут.
Разделите картофельную начинку на 8 равных порций, скатайте в шарики, накройте их пленкой, чтобы не сохли. Такое же деление проверните с тестом. Разделите, округлите, оставьте под пленкой на 15 минут отдохнуть. Да, тесто много отдыхает. Раскатайте один шарик теста в диск около 10 см на слегка присыпанном мукой столе. Положите один шарик начинки в центр кружка из теста. Соберите края теста вокруг начинки, чтобы полностью закрыть ее. Защипните для уплотнения. Положите лепешку изнаночной стороной вниз на слегка присыпанную мукой поверхность. Слегка разровняйте и аккуратно раскатайте в ровный круг толщиной менее 0,5 сантиметра, очень тонкий. Проделайте то же самое с остальными лепешками. Сложите их на тарелку, прослоив пергаментом, и накройте полотенцем, чтобы не сохли.
Разогрейте сковороду на среднем огне, затем уменьшите огонь до низкого. Аккуратно положите парадху в горячую сковородку. Готовьте до тех пор, пока на поверхности не начнут появляться крупные пузыри, а ее нижняя сторона станет светлой-светлой, и парадха будет свободно двигаться в сковороде, примерно 30-60 секунд. С помощью лопатки переверните парадху, смажьте топленым маслом кхи. Готовьте до тех пор, пока нижняя сторона не станет пятнисто-коричневого цвета.
Переверните парадху еще раз. Повторите смазывание топленым маслом и жарьте до тех пор, пока лепешка не станет еще более пятнисто-коричневой с обеих сторон и не перестанет выглядеть сырой. Это примерно по 30 секунд с каждой стороны. Готовую парадху переложите на пергамент или плотное бумажное полотенце. Дайте немного остыть, затем накройте полотенцем обычным. Ну а потом под него подлезьте, стащите одну парадху и скушайте ее.
Я обычно ем прям с гриля или со сковороды, смотря на чем я жарю.
Вдруг не соленая.
Да. Вдруг невкусно.
Все ли получилось? Не сырая ли?
Ой, а что ли я делал? Делал ли я что-либо вообще? Это все Аджван виноват.
На этом все. С вами были фуд-журналист Даша.
Прощайте.
Шеф-повар Даша.
До свидания.
И я, Лиза, гастроэнтузиаст. Всем пока.
Пока.
В студии Red Barn вышел новый ароматный сезон подкаста «Сны». В нем ведущая Дарья Харченко будет исследовать олфакторные сновидения. Так называют сны, в которых можно почувствовать запах. Вас ждут мистические рассказы, посвященные разным ароматам, а также тест, пройдя который можно узнать, способны ли вы слышать запахи во сне. Послушать подкаст можно на всех популярных платформах, а свои сны прислать на почту студии Red Barn. Все ссылки в описании.